Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Когда он говорит о спасении, он имеет в виду не просто искупление от грехов и избавление от огненного озера. Под спасением Павел понимает то, что мы должны стать зрелыми членами Христа, что мы должны быть наполнены Христом, и что мы должны благовествовать этого Христа окружающим.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Первое послание к Коринфянам, 9 глава, показывает нам два очень важных положения в служении апостола Павла. Во-первых, мы видим, насколько чистым человеком он был. Он был чистым в том смысле, что у него было только одно стремление – быть только в Христе и быть только для Христа. Он не искал ничего для себя. Во-вторых, Павел был верным человеком. Он был верен, потому что рассматривал свое поручение благовествовать в качестве домоправления. Послушайте эти стихи из 9 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо если я благовествую, то мне нечем хвалиться, ибо на мне лежит необходимость, ибо горе мне, если я не буду благовествовать. Ибо если я делаю это добровольно, то имею награду, а если не добровольно, то мне доверено домоправление». Когда мы читаем эти слова, это не может не изобличить нас в том, что мы, получив свет от Господа, можем вести себя нечисто. Но все равно нам не нужно унывать. В других своих посланиях Павел показывает нам, что у нас может быть такая же чистая и верная жизнь. Например, во второй главе послания к Галатам Павел пишет, что он распят с Христом. А в этой книге, в первом послании к Коринфянам, Павел говорит: «Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух». Это наша надежда и наше утешение. Сегодня в нашем общении участвует Владимир Демидов. Владимир, если у нас не будет этих двух положений, у нас не сможет быть такой же чистой и верной жизни, как у апостола Павла, не правда ли?
Да, это два очень хороших стиха. Послание Галатам 2:20 и 1 Коринфянам 6:17. «Мы распяты с Христом, благодаря этому в нас убито все нечистое и все неверное, и мы один дух с Господом, и благодаря этому мы можем пропитываться чистотой и верностью нашего Господа». Сегодня мы будем говорить о служении Павла в благовестии. Когда мы говорим «благовестие», я надеюсь, наши слушатели понимают, что мы имеем в виду не просто спасение от вечной гибели, мы имеем в виду все Божье домостроительство. Павел проповедовал полное благовестие, которое включает в себя юридическое искупление и органическое спасение, которое продолжается в течение всей нашей жизни.
Владимир, благовестие, которое было доверено Павлу, это благовестие, которое приводит нас к распятой жизни и вводит нас в единство с Господом. В итоге мы становимся одним духом с Ним.
Если мы будем такими людьми, если мы тоже будем распяты с Христом и тоже будем одним духом с Господом, то мы сможем быть чистыми и верными, как Павел, потому что в нас будет чистая и верная жизнь нашего Господа Иисуса Христа.
Владимир, в нашей прошлой программе мы говорили о первой части этой главы. В нашей сегодняшней программе речь пойдет о чистоте Павла. Павел вынужден защищать свое апостольство. В нашем первом отрывке из сообщения Уитнеса Ли мы еще раз коснемся этого. Удивительно, что в этих словах выражается чистота Павла. Он не мог бы говорить этого, если бы он не был чистым в Господе.
Да, чистота – это как раз отличительная черта апостола Павла. Павел никогда не стремился к какой-то личной выгоде. Некоторые люди обвиняли его в этом, обвиняли его в нечистоте. Но на самом деле мы видим, что Павел во всех своих поступках, во всем, что он делал, был кристально чистым человеком.
Замечательно, что мы рассмотрели это положение в нашем вступлении. И как раз этому была посвящена наша прошлая программа. А теперь давайте послушаем сообщение Уитнеса Ли, в котором он вернется к 9 главе 1 послания к Коринфянам.
In the first half of this chapter, Paul was soon killed. He was crucified with Christ. And he was one spirit with Christ.
В первой половине этой главы Павел показан как очень чистый человек. Он был распят с Христом, и он был одним духом с Христом. Поскольку он был таким чистым, у него была смелость говорить о себе очень откровенно и решительно. Это подобно хирургу. У него есть уверенность, что в нем все чисто. Поэтому он осмеливается делать разрез. Если хирург не является чистым, когда он сделает разрез на пациенте, вся его нечистота попадет в разрез. Если бы Павел был нечистым, вся его нечистота была бы передана Коринфянам. Но он был чистым, поэтому все пациенты, коринфские верующие, прошли через надлежащую операцию и были исцелены. Теперь, во второй части этой главы, мы увидим верность Павла. Нам необходимо прочитать стихи с 16 по 27. «Ибо если я благовествую, то мне нечем хвалиться, ибо на мне лежит необходимость». Под необходимостью здесь понимается бремя, которое давит на вас. Мне безразлично, как вы будете ко мне относиться. Мое служение – это необходимость. Если я не буду исполнять его, горе мне, я пострадаю. Это указывает на его верность. Теперь стих 17. «Ибо если я делаю это добровольно, то имею награду, а если не добровольно, то мне доверено домоправление». Другими словами, я попал в ловушку. Даже если я не хочу этого делать, у меня нет выбора. Посредством этого одного слова Павел касается двух моментов. Он касается Божьего поручения ему и своего бремени.
Владимир, в этом отрывке мы увидели оба ключевых положения в 9 главе 1 послания к Коринфянам. Во-первых, мы видим чистоту Павла, и во-вторых, мы видим верность Павла. Перед тем, как мы поговорим о верности, давайте немного поговорим о чистоте Павла. Думаю, что большинство даже не поймет, о чем мы здесь говорим. Под чистотой, я хочу пояснить, мы имеем в виду, что в нем присутствует только один элемент, не так ли?
Да, слово «чистота» имеет два значения. С одной стороны, чистота – это свобода от пятен, свобода от грязи. С другой стороны, чистота – это отсутствие всевозможных внутренних примесей. Так вот, здесь мы имеем в виду чистоту второго рода. Когда мы говорим, что Павел был чистым, это означает, что его внутренний состав был как бы однородным. Другими словами, внутри у него была только одна цель, одна мысль. Он был чистым человеком, и его ничто не отвлекало. Он не был раздвоенным внутри. Все его побуждения были полностью чистыми, сосредоточенными на чем-то одном. Его слова в отношении Коринфян тоже были чистыми. У него не было никаких скрытых мотивов. Он ничего не пытался получить для себя. Он заботился исключительно об интересах Господа и об интересах Коринфян. Он был человеком, который полностью предан Господом. И поскольку Павел был таким чистым человеком, он мог говорить откровенно. Павел в этом смысле является для нас образцом. Мы тоже можем быть такими же чистыми людьми для Господа, как Павел.
Я согласен с вами. И мне очень понравился пример Уитнеса Ли с хирургом. Прежде чем хирург решится сделать разрез, он должен полностью очистить себя. В противном случае вся его нечистота попадет в разрез. И опасность состоит в том, что если бы Павел не был таким человеком, то все его служение было бы разрушено, не так ли?
Да, совершенно верно. Если бы Павел преследовал какие-то личные цели, если бы он заботился не только о Господе и о его замысле, то все его служение рухнуло бы. Но поскольку Павел был чистым, поскольку он полностью отдавал себя Господу, это позволяло ему осуществлять его служение и в отношении Коринфянам, и в отношении нас сегодня. Поэтому Павел мог смело и откровенно говорить какие-то вещи Коринфянам.
Владимир, теперь мы видим, что Павел во второй половине этой главы переходит к своему бремени, к своему поручению, которое связано с благовествованием. Под благовествованием здесь понимается не просто спасение по благодати. Здесь имеется в виду полное благовестие, которое он проповедовал и которому он учил. В стихе 16 Павел пишет: «Ибо если я благовествую, то мне нечем хвалиться, ибо на мне лежит необходимость, ибо горе мне, если я не буду благовествовать». Затем он добавляет: «Ибо если я делаю это добровольно, то имею награду, а если не добровольно, то мне доверено домоправление».
Да, Павел чувствовал, что на нем лежит определенная ответственность. Он понимал, что получил от Господа поручение. Ему доверена истина, и он ощущал свою ответственность за эту истину. Поэтому он не искал ничего для себя, он не хотел ничего делать для себя, он не хотел сделать себе имя. По сути, он говорит здесь, что ему безразлично, что о нем думают и говорят коринфяне. Он знает только, что у него есть поручение благовествовать, ему нужно говорить это. Однажды я слышал, как один человек сказал: «Мы, христиане, следуем за Христом, а не за Павлом». Я бы сказал, что это большая ошибка, потому что большая часть Нового Завета написана именно апостолом Павлом. Именно апостол Павел получил поручение завершить Слово Божье. Я боюсь, что многие верующие неправильно оценивают проповедь Павла и его послание. Нам нужно видеть, что Павел проповедовал не себя. Павел проповедовал Господа Иисуса.
Да, это становится совершенно очевидно, когда мы читаем жизнеизучение этой книги. Именно в первом послании к Коринфянам мы видим, насколько Павел был един с Христом. Мы даже видим, что даже его мнение было едино с Господом. Он ясно сказал, что не имеет слова от Господа, но, тем не менее, его слова стали Словом Божьим. Таким образом, мы видим, что Павел был человеком, который жил в полном единстве с Господом, не так ли?
Да, Павел был полностью чистым человеком, поэтому он мог, как хирург, говорить какие-то разрезающие слова, он мог действовать как врач, как хирург.
Да, и теперь в 9 главе 1 послания к Коринфянам Павел использует метафору, которую он применяет в нескольких своих посланиях. Он сравнивает христианскую жизнь с состязанием по бегу. В стихе 23 он говорит: «И все делаю ради благовестия, чтобы стать сопричастником его. Разве вы не знаете, что бегущие на ристалище бегут все, но награду получает один? Бегите так же, чтобы овладеть». Это большое воодушевление от человека с чистым побуждением и верным служением. Давайте сейчас вернемся к сообщению Уитна Салли.
I do all things for the sake of the gospel, that I may become a fellow partaker of it.
И все делаю ради благовестия, чтобы стать сопричастником его. Сопричастником – это богатое слово. Греческое слово означает «тот, кто причащается вместе с другими», «сотоварищ». Причастник – это тот, кто наслаждается. Что касается благовестия, мы с вами должны проповедовать его. Благовествовать – значит трудиться. Но вы должны понять, что в вашем благовествовании есть доля для вашего наслаждения. Благовестие – это не просто труд, но и наслаждение. Давайте пойдем дальше. Стих 24. «Разве вы не знаете, что бегущие на ристалище бегут все?» Бежать – значит трудиться. Но награду получает один. Получить награду – значит наслаждаться. Вы видите это? Бежать на ристалище – значит трудиться, а получить награду – значит наслаждаться. Сегодня мы благовествуем. Это значит, что мы бежим на ристалище, и мы получим награду. Эта награда является наслаждением. Не только здесь, но и в 20 главе Деяний, в стихе 24 Павел говорит, что он бежал в состязании своего служения. Он благовествовал. Он готов был закончить свой бег, свое состязание любой ценой. Павел считал свое благовествование участием в христианском состязании. А что значит благовествовать? Это значит раздавать Христа во всех язычников. Если кто-то принимает ваше благовестие, это доказывает, что он избран Богом. Тогда вы раздаете Христа в них. Раздавать Христа в них таким образом значит бежать в христианском состязании. Но, к сожалению, многие из нас не бегут на ристалище. Мы не бежим. Поэтому Павел говорит: «Бегите». Бегите, чтобы получить награду. Бегите также, чтобы овладеть.
Владимир, в начале программы мы говорили о том благовестии, которое показано в этой книге. Сейчас мы видим, что Павел в своем благовестии раздавал Христа грекам и язычникам. В результате они становились не просто верующими, но и причастниками Божьего домостроительства. Если у нас нет этого понимания благовестия, мы можем задать вопрос: а для чего мне бежать? Если я так или иначе попаду на небеса, ради чего мне бежать? Если у нас нет полного понимания того, что такое благовестие, то мы не поймем его призыва, не так ли?
Да, я боюсь, что некоторые ограничивают свое понимание спасения только благовестием благодати, которое искупило их от их падшего состояния. Но при этом они упускают самый важный момент. Благовестие – это раздаяние Бога в Христе в Его верующих. Здесь Павел обращается к верующим из церкви в Коринфе. Он сам благовествовал им, он раздал им Христа. И теперь он продолжает раздавать им Христа для их дальнейшего спасения. Дальнейшее спасение – это не просто искупление, это не просто избавление от грехов и осуждения и вечной гибели. Спасение – это процесс, который продолжается в течение всей нашей жизни, в ходе которого Бог раздает Христа в нас, в своих людей. Здесь Павел продолжает благовествовать, Павел продолжает трудиться в благовестии, он бежит на ристалище, и он призывает нас делать то же самое. Он имеет в виду раздаяние Христа людям. Верующим необходимо такое постоянное раздаяние Христа, чтобы они продвигались вперед в своей христианской жизни и получили то, что Бог для них приготовил, и исполнили Божье домостроительство. Домостроительство Бога состоит в том, что Бог вкладывает себя в своих людей и делает людей такими же, как сам Бог, по жизни и по природе, но не в божестве. Это домостроительство подразумевает спасение в самом глубоком смысле этого слова.
Владимир, другими словами, мы говорим не просто о получении вечной жизни, ведь это решается на начальном этапе нашего спасения. Речь в данном случае идет о ежедневном спасении в жизни Христа. Мы видим проявление этого в жизни Павла. Павел говорит, что он един с Христом, что он распят с Христом и что он один дух с Господом. Эти вещи касаются ведь не нашей вечной судьбы, а повседневной жизни, не так ли?
Да, и это главная мысль во всех посланиях Павла. Павел постоянно стремится вести нас вперед, чтобы мы достигли зрелости и получили награду. Здесь Павел говорит, что если он будет благовествовать добровольно, он получит награду. Этой наградой является наслаждение Господом. И на самом деле мы можем переживать это уже сегодня. Я могу лично засвидетельствовать, что когда я благовествую, я наслаждаюсь, я получаю наслаждение. Но и, разумеется, впоследствии этой наградой будет наслаждение в Царстве.
Владимир, мы читали этот стих, и в нем Павел возлагает это поручение на нас. Он хочет, чтобы все мы бежали на этом ристалище. Но в следующих двух стихах он снова говорит о себе. Я прочитаю вам стихи 26-27. «Поэтому я бегу так, не как бы без ясной цели. Я бьюсь на кулаках так, не как бы ударяя по воздуху, а побиваю свое тело и порабощаю, чтобы, проповедав другим, самому не стать неодобренным». Давайте снова послушаем Уитнеса Ли.
In verse 24, he charged the Corinthians to read. Now 26, he turned back to himself. I, therefore, so read.
I charged... В стихе 24 Павел призывает Коринфян бежать. Теперь, в стихе 26, он говорит о себе. «Поэтому я бегу. Я призываю вас бежать. Уверяю вас, я сам бегу так, не как бы без ясной цели. Я бьюсь на кулаках так, не как бы ударяя по воздуху». Это имеет большое значение. «У меня есть цель, у меня есть направление». Стих 27. «А побиваю свое тело». Здесь не имеется в виду, что нужно жестоко обращаться с телом, как учит аскетизм, или что нужно считать тело порочным, как учит гностицизм. Имеется в виду, что нужно укротить тело и сделать его побежденным пленником, чтобы оно служило нам в качестве раба для исполнения нашего святого предназначения. Вашим глазам нравится читать журнал. Вашим глазам не нравится читать Библию. Что вы будете делать? Нужно побивать свои глаза, обуздать свои глаза, подобно лошади. Подчините глаза и отверните глаза от журнала к Библии для исполнения вашего святого предназначения. Это то же самое, что умертвить наши земные члены в послании к Колоссянам 3:5 и умерщвлять дела тела в послании к Римлянам 8:13, не позволяя, чтобы наше тело использовалось для потворства вожделению. Итак, мы видим, что Павел делал со своим телом. «Я побиваю свое тело и порабощаю». Кто является побежденным? Тело. Кто является пленником? Тело. Чтобы ваше тело было храмом Святого Духа, чтобы ваше тело было членом Христа. Вот ваша цель. Но вы должны подчинять свое тело, покорять свое тело, избавлять свое тело от вожделений, захватывающих его. Это имеет большое значение. Павел поступал именно так.
Владимир, это очень серьезные слова. Нам нужно видеть, что имеет в виду Павел. Что он имеет в виду под словами «я побиваю свое тело»? Уже многие века существует такая религиозная практика, как аскетизм. Люди при этом бичуют себя, спят на гвоздях и так далее. Они думают, что при этом их тело приобретет больше духовности. Но Павел ведь имеет в виду не это, не так ли?
Ну, нет, разумеется. Павел не говорит здесь об истязании тела, как некоторые делают, считая свое тело источником зла. Мы уже увидели в этом послании, что наше тело — это храм, храм Святого Духа, поэтому мы должны заботиться о своем теле, а не истязать его. Однако, при этом, мы не должны допускать, чтобы вожделение нашего тела управляли нами. Здесь говорится о том, что мы должны побивать те желания нашего тела, которые идут вразрез с раздаянием Бога в нас. Павел понимал, что если он хочет благовествовать, раздавать Бога в людей, он должен быть свободен от желаний своего тела. Поэтому он и говорит здесь, что он покоряет свое тело, подчиняет его себе. Если мы будем делать то же самое, то мы будем очень полезны для тела Христова. Тогда нами уже не будут управлять какие-то внешние вещи, а желания и вожделения нашего тела не будут управлять нами. Наше тело будет подчинено нам. Глагол «побивать» — это перевод греческого слова, которое буквально означает «ставить синяк под глазом», «бить в лицо». Но, разумеется, здесь не говорится о том, что мы должны делать это физически. Это слово показывает, что мы должны быть распяты с Христом, мы должны жить с Христом в воскресении. Вот что имеет в виду Павел. Когда он говорит о спасении, он имеет в виду не просто искупление от грехов и избавление от огненного озера. Под спасением Павел понимает то, что мы должны стать зрелыми членами Христа, что мы должны быть наполнены Христом, и что мы должны благовествовать этого Христа окружающим.
Владимир, мне очень нравится первое послание Коринфянам. Думаю, что немногие христиане любят эту книгу, потому что мало кто по-настоящему понимает ее. Возможно, мы понимаем отдельные отрывки тут или там, но нам нужно увидеть, что вся книга в целом является биографией этого дорогого брата, апостола Павла, который практически своей жизнью являл все, о чем он говорил во всех своих посланиях. Например, в 8 главе послания к Римлянам и в 3 главе послания к Колоссянам Павел говорит о том, что нам необходимо умертвить дела своего тела. Но здесь, в 9 главе 1 послания к Коринфянам, мы видим человека, который по-настоящему живет такой жизнью. Это не значит, что он занимается аскетизмом или чем-то еще. Он живет нормальной жизнью, но при этом он являет Христа. Он живет в смерти Христа и в его воскресении, не так ли?
Да, действительно. Мы видим здесь именно такого человека. И поэтому он является образцом для всех нас. Он говорит: «Я бегу», а потом он говорит: «Вы бегите так же, чтобы овладеть наградой».
Это прекрасная программа и большое воодушевление для всех нас. Спасибо, что пришли к нам. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81.